Прозрачно-глазая появилась единственный раз. Ее привела строгая, подтянутая бабушка, не вступавшая в разговоры с легкомысленными местными мамашами. Она сидела обособленно, с толстой книгой, в которую, впрочем, не заглядывала. Просто смотрела в пространство, а книгу держала на коленях. Новая девочка поучаствовала в общих играх, но как-то вяло. Кожухов ее запомнил. Она была красивая, но главное, она понимала цену всем их занятиям и не могла этого скрыть. Ей почти сразу становилось скучно. И до самой этой рекламной истории Кожухов никогда ее больше не видел, только потом вспомнил. Батюшки, это же было перед самой школой, перед третьим классом, в августе 91-го года. Но тогда-то ее, восьмилетнюю, кто использовал? Впрочем, это могла быть вовсе не она. Мало ли девушек с прозрачными глазами. Но в свою тайную связь с ней Кожухов верил не просто так. Никто из активистов сообщества «Дура из роликов» не удостоился личной встречи с культовой героиней. А ему повезло. Хотя после этого везения он еще неделю вскакивал по ночам в холодном поту. Он ехал в лифте поздним вечером пьянствовать к приятелю. И вдруг лифт остановился на пятом этаже. Открылись двери, и вошла она. В руке у нее был шприц. Кожухов запомнил все со страшной отчетливостью. Голубую куртку, в которой она ни разу не появлялась на экране. Там были все больше странные брезентовые ветровки с джинсами. Издевательскую ухмылку. И особенно, само собой, шприц. И кто бы не запомнил. Едва войдя и нажав 14-й, Кожухову нужен был 12-й, но он не посмел возражать. Она принялась быстро-быстро размахивать этим самым шприцем перед самыми его глазами, туда-сюда. И он стоял как парализованный, не в силах даже зажмуриться, не то что защититься рукой. Почему-то он был уверен, что вот сейчас она воткнет иглу прямо ему в глаз. Но вместо этого она быстро и профессионально, прямо сквозь куртку, уколола собственное плечо и, лунатически посмеиваясь, вышла. Кожухов не посмел шагнуть за ней. Помчался к приятелю, тут же вызвал милицию. Долго объяснять не понадобилось, история была шумная, все про нее помнили. Дома цепили через 10 минут, прочесали все квартиры на 12-м, все лестничные клетки и кладовки, но, естественно, никого не нашли. Он почему-то знал, что не найдут, и звонил для очистки совести. Впрочем, за эти 10 минут она могла ускользнуть 10 раз. Передала какое-нибудь зелье или деньги за него, и поминай, как звали. Внизу надо было дежурить. Почему он не побежал вниз караулить дверь? Боялся еще раз встретиться с ее прозрачными белесыми глазами? Или втайне не хотел, чтобы ее взяли? Теперь она сидела на нижней полке, в купе, в котором уже 30-летний Кожухов из самого Симферополя ехал один. Понятное дело, весна, не сезон. Поезд раскачивался, грохотал, проносились и затихали встречные электрички, и казалось, что грохот все громче, а раскачка все рискованней. Понятно ведь, где она, там катастрофа. Кожухов никогда не ответил бы, красива она или уродлива. Наверное, красиво. Точнее, казалось бы, красивой, будь она хоть чуть благополучней. Не вноси с собой сосущее чувство зыбкости и хаоса. Они точно выбрали, куда ее поставить. На фоне гламурных рекламных девочек она выглядела единственной настоящей. Но, господи, как же ужасно это настоящее. Сплошная дисгармония, неприходящее мучение, всевидящие наркоманские зенки, перед которыми словно всегда стоят видения распадающегося мира. Даже когда она улыбалась ему в лифте, Босх не выдумал бы ничего ужаснее этой улыбки. Кожухов видел со своей верхней полки смутное опаловое сияние ее глаз и понимал, что деваться некуда, что раз она вернулась, будет что-то непоправимое, и те, кто ее направил, даже не снисходят до переговоров или сигналов. Это не было примитивным кодом. Вот, мол, «Махмуд, поджигай». Это было предупреждение всем прочим. Конец, конец, братцы. Порезвились и будя. Кожухов не мог открыть рта, а главное, он не знал, о чем спросить ее. Зачем она все это делает? Но разве все это делает она? Можно бы, конечно, спросить что-нибудь идиотское, типа «Кто за тобой стоит?» Но она только усмехнется, как тогда в лифте. «Ну?» — спросил он, стараясь не выдать дрожи. «Что на этот раз?» В ответ она молча закурила. Понятное дело, никакие правила поведения в поездах были ей не писаны. «Капли росы блестят на колючей проволоке», — вслух повторил Кожухов. «В записке не содержалось ничего, кроме приглашения явиться по зачеркнутому адресу». Усмехнулась. «Да», — сказала она, — «запоминается». Голос у нее был усталый и, кажется, глуше, чем в роликах. «Да уж куда лучше», — зло сказал Кожухов. «Вон какого Бенца понаделала. Ты мне скажи, я все равно никому не расскажу, да никто и не поверит. Как это делалось? Я понимаю, если бы только перед терактами. Но ведь перед катастрофами, перед чумой. Я не представляю, как это можно организовать за день. Кто вообще, какой Бен Ладен, может подавать сигналы такого уровня?»